Михаил Окользин, ветеран. Глава 1. Игра в зарницу. Июль 1979 года. Пионерлагерь «Салют» имени Павлика Морозова, Московская область. Солнце палило так, что сосновая смола пузырилась на стволах и стекала янтарными слезами к подножию деревьев. Воздух дрожал над поляной, пропитанный запахом нагретой хвои, земляники и дешевого репеллента «Дета», которым вожатые щедро поливали пионеров перед выходом. Десятилетний Юра Завьялов лежал в высокой траве у кромки оврага, прижимаясь щекой к теплому стволу игрушечного автомата. Автомат был пластмассовый, китайский, с трещоткой внутри. При нажатии на курок он издавал звук, отдаленно напоминающий очередь. Краска на стволе уже облупилась, обнажив серый пластик, но Юра все равно любил это оружие больше, чем подаренный отцом на день рождения футбольный мяч. «Завьялов, ты видишь синих?» — раздался сзади громкий шепот. К нему подполз Витька Копылов, его неизменный адъютант во всех дворовых и лагерных войнах. Витька был толстощеким, веснушчатым и вечно потеющим. Сейчас его лицо было перемазано сажей из костра, маскировка. На голове, несмотря на жару, красовалась выцветшая пилотка со звездочкой, сползшая на правое ухо. «Трое», — еле слышно ответил Юра, не отрывая взгляда от противоположного склона оврага. «У старой березы. Один с флагом». Он говорил коротко, рубленно, как комиссар из фильма «Чапаев», которого Юра смотрел раз 10 и знал наизусть. Особенно ту сцену, где Василий Иванович с картошкой на столе расставляет полки для атаки. Юра даже дома, когда делал уроки, иногда раскладывал карандаши и ластики, изображая диспозицию перед боем. Витька прищурился, вытирая пот со лба рукавом рубашки. Рубашка была белая, синтетическая, с вышитой на кармане эмблемой пионерской организации, пламенем костра на фоне серпа и молота. Мать каждое воскресенье стирала ее в тазу с хозяйственным мылом, и от ткани до сих пор исходил едва уловимый запах щелока. «Может, обойдем через овраг?» — предложил Витька. «Там крапива только». «Нет». «Крапива? Шум!» «Услышит», — Юра перевернулся на спину и посмотрел в небо. Там, высоко-высоко, белый след от самолета медленно расползался ватным швом по голубому шелку. Самолета уже не было видно, только его дыхание, застывшее в стратосфере. Юра представил, что это не пассажирский Ту-154, а военный транспортник, везущий десантников. «Тогда как?» «Через бугор, заметит, через овраг, услышит». Витька начал нервно грызть травинку. «Отвлекающий маневр», — твердо сказал Юра. «Ты сейчас идешь вон туда, к муравейнику, и начинаешь орать, что тебя укусили. Громко. Чтобы все синие на тебя посмотрели. А я за это время проползу по-пластунски вдоль ручья и сниму их часового. Понял?» Витька кивнул с таким серьезным лицом, будто от этого плана зависел исход всей Великой Отечественной. Он уже собрался ползти, но Юра схватил его за локоть. «И вот еще что». Он помедлил. «Если тебя убьют, ты не вставай. Лежи и молчи. Даже если муравьи. Понял? По-настоящему». «Понял», — выдохнул Витька и, пригибаясь, побежал вдоль кустов. Юра остался один. Он проверил автомат, привычным движением оттянул пластмассовый затвор, хотя тот не двигался, и прислушался. Где-то далеко, со стороны лагеря, доносилась песня. Пионерский хор разучивал что-то к родительскому дню. Ветер доносил обрывки. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Голоса звенели, как натянутая струна, чистые и высокие. Юра любил эту песню. Он вообще любил все, что связано с Лениным, революцией и войной. В их доме, в серванте за стеклом, стоял бюст Ильича, привезенный отцом из ГДР, и полное собрание сочинений Брежнева, которое никто никогда не открывал, но которым мать очень гордилась. Рядом лежала коробка с орденами деда. Тот прошел всю войну, от Сталинграда до Берлина, и умер за 3 года до рождения Юры. Воспоминания о деде были смутными, скорее даже не воспоминания, а истории, рассказанные отцом за ужином. Как дед выносил раненого командира из-под обстрела. Как брал языка в рукопашной. Как расписался на Рейхстаге куском штукатурки. «Мы из Пензы. Юра часами разглядывал фотографию деда в военной форме. Тот стоял на фоне кирпичной стены, молодой, с перебинтованной головой, но с улыбкой победителя. Юра хотел быть таким же. Справа раздался крик.
«А-а!
Муравьи! Кусаются!
А-а!
Спасите!» Это был Витька. Он старательно, даже с переигрышем, орал, катаясь по земле возле муравейника. Синие, трое мальчишек из соседнего отряда с синими бумажными погонами на плечах, обернулись на шум. Один из них, долговязый Генка Лобов, по кличке Лоб, засмеялся и показал пальцем. «Гляньте, Копылов муравьев жрет». Юра рванул вперед.